Всем привет еще раз. Меня зовут Валентина, я созависимая. И спасибо большое, что пришли меня послушать. Это моя первая спикерская, и надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. Тема спикерское отношение с ребенком до и после программы. Но когда я готовилась к этой теме, я поняла, что на самом деле слово «ребенок» и вообще, да, вот как личность, там, ребенка можно заменить на любого человека сейчас в моей жизни, да, на любые мои взаимоотношения, и мне показалась эта тема очень универсальной, потому что мой опыт, как я меняю отношения с ребенком, это и опыт моих новых, любых других взаимоотношений с другими людьми. То есть это такое новое построение вообще взаимоотношений до и после программы. И я сейчас там стараюсь применять такой подход вообще ко всем людям, которые меня окружают. Но начну с того, что в программу вообще меня привел разрыв отношений с объектом зависимости. Он был выздоравливающим зависимым, и мне казалось, что это вот единственная такая моя больная точка, которая и привела меня к этой болезни, к болезни там созависимости. Но программа мне открыла глаза и на вообще на мою всю жизнь, на все мои взаимоотношения. И работая там уже по первому, второму, третьему шагу, то есть читая книгу, я начала понимать, что на самом деле отношения с объектом зависимости — это малое из того, что есть в моей жизни, относящееся к болезни. И разобраться в этих взаимоотношениях не только с объектом зависимости, но и в других взаимоотношениях с другими людьми оказалось для меня еще более сложной такой задачей, но не менее важной. После пятого шага мой фокус внимания очень рассеялся. То есть на четвертом шаге я поняла, что дефекты моего характера, что моя болезнь, она не распространяется на какого-то одного человека. То есть я вообще перестала концентрироваться там на выздоровлении именно как на объекте зависимости. Я осознала, что абсолютно все мои взаимоотношения, они больные. И если уж выздоравливать, то мне надо менять все и взаимоотношения со всеми людьми, со всеми окружающими. В противном случае эффекта вообще никакого не будет, потому что я была на такой стадии созависимости, что мне, в принципе, было, ну, без разницы, кого употреблять. Вот кто был под рукой, того и употребляла. И на тот момент с объектом зависимости мы уже долгое время там не были вместе, но я поняла, что да, ну, а разницы нет. Вокруг меня были другие люди, которых я точно так же употребляла. И проходя шаги, общаясь со спонсором, посещая группы, там, читая книгу, слушая опыт других людей, я наконец-то смогла ответить себе на вопрос, который меня мучил с самого начала прихода в программу. Это вообще вот как я, там, девочка, которая росла в социально там благополучной семье, с любящими родителями, без зависимости, у меня в семье не было зависимых людей, вот выросла такой большой, созависимой, эгоистичной уже женщиной. И на самом деле я никак не могла понять, ну как так, вот откуда это все ко мне пришло, как... Я, работая по шагам, поняла, опять же, что да, это не объект зависимости виноват в том, что я такая. То есть нужно копать куда-то глубже, проходя, опять же, там четвертый шаг, очень много что для меня открылось. И я поняла, что вообще, в принципе, я росла в нерелигиозной семье, вот тоже хочу сказать, где про Бога, веру, религию вообще не поднимали разговоры. В программе меня прям осенило, что я выросла в очень даже верующей семье, где каждый член семьи просто верил, что Бог есть, и этот Бог — это сам этот человек. То есть, оглядываясь назад, я сейчас понимаю, что все члены моей семьи играли роль Бога, только играли роль Бога друг для друга. То есть Бог, он был в нашей семье. но не тот, которого каждый там представлял для себя, а каждый брал на себя роль Бога. Там папа для мамы, мама для папы, там родители для нас и так далее. И в семье у меня есть еще очень властная такая авторитетная бабушка, как ни странно, тоже очень большой отпечаток оставила и на мне, и на моих родителях. Она была, мне кажется, вообще богом для всех членов семьи. И у меня есть три старшие сестры, которые тоже также перенимали эту модель. И со старшей сестрой у меня достаточно большая разница, 15 лет. И, естественно, она уже начала в моей жизни тоже роль Бога играть. Еще у нас очень большая семья, вообще очень много родственников, которые тоже постоянно кого-то надо было спасать, кого-то надо было, там, я не знаю, защищать, вечно откуда-то какие-то проблемы. Как-то у нас все постоянно эти семейные советы. В общем, вот треугольник, он в моей семье, это такая была прям ролевая модель моей семьи в очень большой, казалось бы, дружной семье. То есть вот эта моя созависимость, она и начиналась. И, конечно, это все было скрыто под маской очень такой даже большой доброжелательности. У нас на самом деле была, ну, мне тогда казалось, такая образцово-показательная семья. В семье было вообще не принято повышать голос, там, говорить о своих желаниях, как-то о чувствах. Все это всегда очень маскировалось. Мама очень сильно заботилась о том, чтобы в семье постоянно такое было, ну, как уют, что ли, чтобы вот особенно для других людей мы всегда должны были быть идеальными. То есть в семье всегда было много проблем в наших взаимоотношениях, и у мамы с папой, и сестры у меня тоже были не там какие-то идеальные, но всегда для всех все было в нашей семье вот просто идеально. А мама максимально пыталась замаскировать любые какие-то недопонимания. Никогда родители там при нас не выясняли отношения. Как-то это все было. Вот мама всегда, например, уходила в изоляцию. То есть самым большим наказанием для нас было в детстве, это когда мама говорила: «Я с вами не разговариваю». То есть она никогда не ругалась, она никогда не кричала. Но она всегда говорила: «Так, все, я с вами не разговариваю». И все, и она могла там день-два прям вот реально с нами не разговаривать, и мы просто там... Это было самое страшное наказание. И другое было, это когда она тоже, ну, никогда не кричала вообще абсолютно, и вот до сих пор мне 30 лет, и я на самом деле даже, ну, не знаю, не могу вспомнить ситуацию, когда моя мама повышала голос. И всегда было больше такое моральное давление. Она могла нам просто, она сажала нас и таким тихим, размеренным тоном начинала что-то до нас доносить. Причем ну, чувство вины у нас очень сильно из-за этого развивалось. То есть мы прям, мне всегда казалось, что лучше бы меня один раз ударили, чем слушать вот эти вот такие спокойные нравоучения. Как я должна, как я не должна, почему я так не должна, почему я так должна. А папа у меня всегда уходил наоборот в юмор. То есть сарказм, какие-то там приколы, шутки. То есть он вот таким способом как-то маскировал вот эти все проблемы в семье. Но при этом отношения моих родителей всегда для меня были, ну, идеальными. Мне тогда казалось, а что еще надо? Там, заботливая мама, работающий папа, и все вроде бы, ну, мне казалось, как по-другому? По-другому же быть и не должно. Вот все значит хорошо. Мама постоянно была занята нами, абсолютно сама никак не развивалась, при этом она кандидат наук, но потом, видимо, ну вот когда, да, уже особенно когда меня родила, она полностью прекратила там свое какое-то развитие, она полностью начинала заниматься нами. И доходило там до такого, что она даже уроки за нас писала, делала, то есть полное было там забирание ответственности. Для нее было очень важно, чтобы в школе мы были самые лучшие. Она всегда могла всю ночь делать... Мы ложились там спокойно в 9 часов спать, она делала какие-то там на выставке нам поделки, я не знаю, там... костюмы нам вечно шила, то есть для нее было очень важно, чтобы мы были самыми лучшими. То есть для нас, например, вообще было без разницы, но мама держала эту марку, что вот мы прям идеальная такая семья. А папа постоянно работал, то есть он мог там сутки, двое не появляться дома, и потом уже я поняла, что на самом деле он просто так убегал, потому что... У нас еще в семье было такое, что вот каждый там предмет должен лежать на своем месте. Мама могла мыть пол по 3-4 раза в день. То есть у нас должна быть постоянная там чистота, порядок, все было по времени расписано. И ну, вот меня воспитывали именно вот в такой среде, и ну, мне казалось, что это вполне нормально. И... Вот меня как бы воспитывали как раз вот для того, чтобы я не выбивалась вот с этого всего театра. То есть я сейчас понимаю, что это просто был такой спектакль, где родители... Они в итоге-то у меня развелись, родители. Но это было тоже большим потрясением, потому что при всем ну, вот этом, вот этой идеальной схеме мы даже подумать не могли, что у родителей что-то не так. А сейчас я понимаю, что вот просто под этой уборкой, под этим жестким там контролем, под тем, что мама уходила полностью в нас, папа уходил в работу, как раз они избегали этих конфликтов, ссор, то есть никак не обсуждали какие-то там чувства, эмоции, проблемы, то есть все это постоянно маскировалось. И ну, мне кажется, что вообще моя роль в семье вот этот он сценарий был вообще прописан задолго до того, как я родилась. То есть у меня была только, в принципе, такая основная роль вовремя открывать и закрывать рот. И если вдруг в нашей семье кто-то вот выбивался из этого спектакля, который родители сами же придумали, то у нас всегда собирался совет. Причем обязательно в этом совете участвовала вот моя бабушка, очень властная еврейская женщина. Вот такая у нее прям характер был очень-очень строгий. Тоже для нее было очень важно, вот как в обществе все это будет выглядеть. И собирался совет семейный, мы садились все за большой стол. И очень долго вот нам объясняли, как должно быть. То есть с детства мне всегда говорили, что самое главное – удачно выйти замуж. То есть вот нужно получить образование, ты должна быть с высшим образованием, и у тебя должен быть хороший муж. И вот с достаточно раннего возраста, наверное, лет там, с 16, я помню, как бабушка начинала меня водить на эти бесконечное сватовство, да, то есть там у ее какой-то подруги есть такой же ровесник там, сын, давай вот сейчас поедем, очень хороший мальчик, хорошая семья, ты там оденься, обуйся красиво, улыбайся, то есть все было прописано, что я уже должна была делать, и вот моя задача, опять же, была вот просто вовремя открывать, закрывать рот, красиво улыбаться, чтобы меня оценили. Вот, и когда я разбирала модели созависимости, то вообще в моей голове как будто кто-то вот запустил весь этот спектакль и перемотал назад всю мою жизнь и просто нажал вот кнопку play, да, и я как будто со стороны вообще начала смотреть на все, что происходило в моей, казалось бы, тогда для меня идеальной жизни. Я прям вспоминала очень конкретные отрывки, слова там членов семьи. Я помню вот дословно даже какие-то ситуации, хотя прошло очень много лет. И я помню даже чувства, мысли. Даже, может быть, когда я помню, я пыталась что-то сказать, но это всегда очень пресекалось, потому что дети, это было вот в нашей семье отдельные. Там, вот мы, дети, должны мирно играть в своей там детской комнате. Главное не мешать там взрослым. И вот в этот же момент, когда я начинала вспоминать, вот, а как у меня на самом деле вот этот весь спектакль прокручивался в моей голове, это правда было показано, ну, вот, как будто какой-то, я не знаю, сериал кто-то снимал. И вот прям какие-то вот эти вот прям роли, я их прям четко начала прослеживать. Но параллельно как будто еще кто-то включил уже мой личный спектакль, в котором есть я, есть также моя семья, но плюс еще к этому всему спектаклю добавился еще один член семьи, это мой сын. Я воспитываю ребенка одна, то есть у меня нет мужа, и как бы этого актера нет в нашей семье, так скажем. И получается, есть я, есть моя та же самая семья, но еще есть сын. И, конечно, время, оно немного изменило актеров. Родители, конечно, мои немного постарели, я тоже повзрослела. Но а ситуации все те же самые. То есть вообще, в принципе, я в своей жизни даже не напрягалась. Я просто взяла тот же сценарий своих родителей и начала его повторять. Единственное, что весь этот спектакль не выдержал мой бывший муж. То есть он очень быстро как-то не вписался, то есть он не поддавался дрессировке. То есть он был прям не по сценарию. И на самом деле его не одобряли. То есть с первого дня нашего знакомства моя семья была категорически против того, чтобы я была с ним. И даже когда я родила, не было никогда такого, что там держись за него или там, ну, как-то помогать нам построить взаимоотношения. Такого, наоборот, не было. То есть мне всегда говорили, ну, ничего страшного, мы воспитаем сами, ну, ты же видишь то, что он вот там не такой и так далее. То есть он, а поддаваться этим дрессировкам, да, этому спектаклю он просто не хотел. И мы развелись мы, когда моему сыну было 3 месяца. Вот, и, ну, и до этого мы год прожили. Вот, и, ну, соответственно, своей семьи у меня как таковой, ну, и не было, вот, потому что самое главное, это была моя та семья, где была мама, папа и вот бабушка, вот, ну, и сестры старшие, вот, но они тоже, у них свои семьи сейчас, поэтому они как-то уехали далеко, быстро разъехались, наверное, это, может быть, их и спасло от того, а меня, как вот самой младшей, досталась прям самая большая такая часть зависимости от своих там родителей. И еще дело в том, что я долго, ну, как бы не уезжала, и даже сейчас живу я в соседнем городе, то есть не очень далеко, мы часто видимся, общаемся, вот, поэтому это тоже очень сильно повлияло. Вот, и придя вот в программу, я искренне не понимала вообще, что с моей семьей, ну, как бы, не так. Мне правда казалось, что это лучше, ну, вот, что я смотрела на других людей, мне казалось, что вот там у кого-то там пьющие родители, у кого-то там кричащие, у кого-то еще что-то. Это мне прям показалось, что, ну, а у меня вот, а у нас все идеально, у нас все так хорошо и так далее. И на самом деле мне казалось, что, в принципе, а что мне еще нужно в жизни? Мне просто нужно вот повторить то, что делали там в моей семье. И, по сути, меня все устраивало. Мне казалось, что только вот нужно как-то подправить декорации немножко, а, в принципе, все остальное так и должно быть. Вот, родители, кстати, развелись, когда мне было 14 лет, и это тоже, кстати, очень прошло все настолько скрыто, замаскировано в плане того, что даже когда родители разводились, я помню, как меня посадили, ну, старших сестер уже не было, я была одна в этот момент уже у родителей, и посадили за стол, это был прям праздник, я помню, родители купили много всяких вкусняшек, и объявили мне о своем разводе так, как о каком-то вот таком прекрасном событии. Мама улыбалась, у нее, ну, казалось, все так хорошо. Папа тоже мне объяснял, что он меня там не бросает, что, ну, вот настолько это все как-то вот всегда вот эти были маски вот этих чувств каких-то негативных, я даже не знала, что такое бывает, то, что их нужно там проживать, что это нормально. Поплакать, когда у тебя родители разводятся, это, ну, для 14-летнего подростка все равно стресс. Мне этого не давали делать. То есть меня там мама начинала, задаривать какими-то подарками, вытаскивать куда-то там гулять и так далее, лишь бы я не испытывала вот эти какие-то негативные чувства. И мои отношения с ребенком, они начали приобретать такой же, в принципе, формат. Ну, потому что по-другому я не умела. И, наконец-то, когда я родила, роль Бога, вот она досталась и мне. То есть теперь у меня тоже был мой объект, жизнью которого я могла управлять. То есть делать так, как вот теперь нужно мне, наконец-то. Вот. То есть постоянно я была этим актером, а теперь я могу вот сама выстраивать там декорации и писать сценарии. И, конечно, до программы я читала там книги по воспитанию детей, читала там различные мамские блоги, что-то меняла, там что-то применяла. Но это все был такой очень временный какой-то эффект. Как теперь я понимаю, это все было от запоя до запоя, то есть эмоционального. И, кстати, этим я сделала еще хуже для ребенка, потому что ребенок вообще не понимал, как мама из такой любящей, доброй, после прочтения там очередной книги, такая прям добрая фея, поняла, где она допускала ошибки, просто в течение 3-4 минут могла превращаться опять в неадекватную там злую мать, которая опять в каком-то срыве меня несет, и я опять кричу. То есть все, потом я опять читаю какой-то мамский блог, опять понимаю, что вот теперь вот так вот надо, опять все добрая фея, через там час опять меня несет, и он вообще не понимал, что со мной происходит, то есть вообще почему, вот как реагировать, то есть он не понимал, я за какое-то одно и то же действие могла то нормально отреагировать, то могла наорать как ненормальная. То есть, и вот с детства я помню, что мама мне всегда говорила о том, что никогда не ругай ребенка там на людях, вот прям, и нас тоже, кстати, никогда не ругали в обществе, вот где-то мы были, если в гостях и так далее, но потом мы приходили домой, и начинался просто жесткий прессинг, то есть начинали вспоминать все наши действия в гостях там, вот ты... То есть там вела вот себя не так, в следующий раз ты должна себя повести вот так, потому что вот так. И то же самое делала я со своим ребенком, и даже дошло до того, что я помню случай, когда мы были на каком-то дне рождения детском, и он подходит ко мне и на ухо шепчет: «Мама, я все правильно делаю, ты дома не будешь меня ругать?» То есть, ну, он понимает, что вот... В обществе, когда он где-то там находится, я никогда на людях его не буду ругать. Но я приду домой, и все, и вот с этой доброй вот феей, которая мамочка-мамочка такая на этом дне рождения, вся улыбается, ребенок там балуется, а я просто с каменным лицом там никак не реагирую, либо там он разлил на новую там рубашку сок, а я такая: «Ой, ничего, сынок, купим новую там, или ничего, да я постираю». А внутри все как бы кипит, я это не принимала, я не относилась к этому как к нормальным вещам. Но на людях мне вот с детства прям приучили, что нет, вот там он пусть делает все, что хочет, а вот дома мы разберемся. И вот так это прям, ну, у него до сих пор, я хочу сказать, даже уже, ну, сколько вот я в программе, мы сейчас меняем взаимоотношения, но вот этот у него... Страх того, что мы придем домой и будем опять о чем-то разговаривать, опять я буду там читать ему какие-то нотации, его до сих пор не отпускает. То есть я прям вот да, вот это вот опять же пример того, что под маской вот этой моей доброй, хорошей такой мамы, я, приходя домой, превращалась просто в монстра, который мог там кричать, говорить опять ему о том, что ты там делал не так, вот опять это 10-я рубашка там за месяц, которую я тебе покупаю. Ну, то есть вот там еще было все нормально, а дома меня просто по-страшному там крышу срывало, и ребенок, правда, уже потом боялся даже на всех этих мероприятиях, то есть он постоянно подходил, уточнял, все ли я делаю так, а ты точно не будешь дома со мной разговаривать? А мы там, когда приедем домой, ты там не будешь меня за это ругать? То есть не было такого, что: «Мам, я же делал там вот это», такого не было. У него был вопрос: «А мы, когда приедем домой, ты будешь вот за это ругать?» То есть такая вот тоже есть момент, и над которым мне сейчас тоже приходится очень много работать. Вот, ну и плюс тот же самый контроль, забирание ответственности, манипуляции, то есть мой эгоизм и все другие дефекты характера, все это я применяла для употребления, управления там жизнью своего ребенка. То есть я впереди планеты всей была в детском саду, я участвовала тоже во всех там конкурсах, он постоянно посещал миллион этих всяких секций. Мы ходили и на шахматы, и на джиу-джитсу, и на футбол с самого маленького возраста. Я там повела его на английский. Хотел он, не хотел, я тянула его, потому что для меня было вот важно, вот чтобы мне нужно было это, не ему, это нужно было мне. Потому что так было принято в моей семье, и я этот же самый сценарий повторяла и с ним. И пройдя первый круг шагов, ну, у меня как бы были определенные открытия, и я сама что-то пыталась там наладить, исправить. Вот. И в первом круге шагов я уже благодаря там помощи спонсора, высшей силы, программе, я научилась все-таки говорить ребенку там о своих чувствах, а не просто срываться на него. Четко там уже прописала, где я забираю ответственность, а где забочусь. Как-то начала больше принимать его чувства, начала говорить с ним о том, как проживать чувства, то есть начала ему говорить, что если тебе грустно, это нормально. Вот. Ну, я какие сама для себя открытия сделала в программе, пыталась как-то с ним тоже это уже, ну, начать проговаривать. Там, возмещать ущерб, кстати, тоже, да, после первого круга я тоже научилась, и я начала просить у него прощения. Но, опять же, эффект был очень временным. То есть я все равно понимала, что это вот как то же самое, что я бы сейчас прочитала статью какого-то психолога. Ну, то есть, да, в программе я просто что-то другое узнала и временно пыталась это опять же применять с ребенком. Но понимала, что нет, все равно у меня постоянно откаты и так далее. Во второй круг шагов я вошла уже более такой бесстрашной, осознанной, и у меня получалось применять новые принципы во многих моих взаимоотношениях, но опять же только не с ребенком. Там все было вот как-то временно на этой силе воли. Я вот прям уговаривала себя, что нет, вот так нельзя. Вот программа же там принципы, ты что, давай вот. Но это не спасало. И более того, я стала использовать его еще больше как объект употребления, так как объектов зависимости у меня становилось меньше. Уже после первого круга шагов я там прекратила общаться с объектом зависимости полностью, да, у меня там как-то на работе взаимоотношения выстроились по-другому, а употреблять-то кого-то надо было, вот, и, естественно, самый мой близкий человек и становился этим объектом употребления, то есть болезнь, она же не прошла, она же всегда со мной. И я из вот тех, ну, там, созависимых, которые делают первый шаг, и вот когда уже касаются дна, то есть не видят, не чувствуют, не догадываются, что там вот дно, а именно уже вот, ну, трогают его, да так вот, чтобы прям вот посильнее, чтобы уже вот прям там эмоциональное, физическое дно вот, ну, пришло вот прям аж до тошноты. И в программе я как раз и уже, наверное, ждала осознанно, когда же наступит вот это дно с моим ребенком. То есть я понимала, что все, мне просто нужно во взаимоотношениях со своим сыном вот сделать этот первый шаг. Но самостоятельно я его не могла сделать. Я понимала, что мне нужно дно. Оно все никак не наступало и не наступало. То есть я его уже ждала. Да когда же, вот что же должно случиться, чтобы я наконец-то полностью капитулировала и отстала от своего ребенка и от себя. И вот в самый обычный день, просто самый очередной мой момент эмоционального такого отката, наверное, даже бы назвала это запоем, вот мне прям в тот день очень сильно хотелось кого-то употребить, прям как-то мне было плохо, и я была вдвоем дома, мы с ребенком были, я прям помню, я с самого утра начинаю опять что-то на него ругаться, опять что-то предъявляю, как-то вот, ну, употреблять начала, что-то опять он не туда поставил, не туда положил, не так сказал. И в порыве вот этого употребления я просто, ну, толкнула его. Вот. Но до этого, какие бы у нас сложные ни были с ним взаимоотношения, я никогда вообще физически какой-то ущерб ему не причиняла. То есть я никогда не поднимала на него руку, и я просто в тот день я поняла, что, ну, наверное, это дно. Ну, я сделала первый, третий шаг, я начала молиться, я возместила ему ущерб, я прописала там 10-й шаг, поговорила со спонсором и пообещала себе, что больше я так никогда не буду. Ну, как много раз я обещала себе и в других своих взаимоотношениях. Но это была опять очередная моя иллюзия, опять меня просто моя больная голова развела на то, что вот я опять сейчас просто смогу вот сама пообещать и выполнить свое же обещание. Оказалось, что эта ситуация была только первой рюмкой, и вот это эмоциональным моим таким подходом к эмоциональному дну и взаимоотношениям с ребенком. И прямо на следующий же день я проснулась, и у меня прям была жуткая ломка. Ну, то есть я прям понимала, что я вчера употребила, а сегодня я уже не могу этого сделать, и мне просто нужно было вот... Моя болезнь прям, она говорила о том, что давай, давай, вот смотри, у тебя же вчера получилось употребить. И я ушла в такой прям опять запой, и вот по-старому бы я бы, наверное, там позвонила бы бывшему, я бы там уже употребила еще, может быть, какие-то другие объекты. А бывшему позвонить я уже не могла и не хотела, потому что, ну, в программе я достаточно быстро от этого ушла. Чтобы там кого-то другого употребить, это надо было как минимум выйти из квартиры. А тут опять под рукой ребенок. И я точно вообще не боялась последствий, потому что я еще все-таки была Богом, в наших взаимоотношениях и таким карающим Богом. И, конечно, сила воли, она вообще перестала у меня в этот момент работать, и я опять просто ору на него, опять в чем-то его обвиняю, опять начинаю как-то агрессивно по отношению к нему относиться, и я его толкаю опять. То есть я не бью, но я его настолько... Ну вот я оттолкнула его, ему было настолько обидно, он даже, я, ну, смотрю в его глаза, он хочет заплакать, но мой взгляд, вот мое выражение лица, и я смотрю на него, и он понимает, что он даже заплакать сейчас не может, потому что будет еще хуже. И он сдерживает эти эмоции, он не может плакать, и все. Я смотрю на него, и я понимаю, вот что у меня просто земля уходит из-под ног, и я понимаю, что вот это мое дно. То есть я вот в таком же состоянии, как оказалось в ту секунду, пришла в программу, когда расставалась с объектом зависимости. То есть вот когда у меня не было земли вообще под ногами, я помню, у меня поднялось там давление или упало, я не знаю, у меня очень сильно реагирует как-то желудочно-кишечный тракт, меня начинает тошнить в эти моменты, и мне прям становится плохо. И, ну, вот меня опять стошнило, мне стало плохо, и я поняла, что вот оно, это дно, и я просто через часа два, я просто стояла на коленях, и я выла, я уложила его спать, я встала на колени, и просто я начала читать молитвы первого, третьего шага, я расписала дефекты характера, я молилась, я писала, разговаривала со спонсором, пошла там на группу, молилась, молилась, плакала, опять просила там высшую силу. Это было вот вообще, это была ужасная ночь, когда я приняла свое бессилие в отношениях с ребенком, и это была моя капитуляция. То есть это был мой самый первый шаг, новый шаг во взаимоотношениях со своим ребенком. Это была самая темная ночь, как говорится. Все, после этого я поняла, что все, я так больше не хочу. Я приняла решение, что мои взаимоотношения с этого дня с ребенком будут только по программе. Я приняла что у моего ребенка есть своя высшая сила, что он все равно вырастет таким, как его задумал Бог, что я бессильна менять людей, даже если это наши дети, они совсем маленькие. И я должна принимать и благодарить вообще, в принципе, высшую силу Бога за то, что у меня есть такой дар, как материнство. И вообще я должна учиться у своего ребенка, ведь он здоровый человек, и поэтому он не такой для меня. То есть мне со здоровыми-то людьми общаться достаточно сложно, а ребенок пока еще, надеюсь, мой, ну, здоровый человек, он ребенок, ему 7 лет. И сложно мне не потому, что он какой-то не такой, а потому что он здоровый просто-напросто. Вот и все. И с того момента я поняла, что, в принципе, воспитывать его это не совсем правильно. Мне нужно показывать пример. И духовный пример — это того, чего не было у меня, в моей семье. То есть я выросла, в принципе, доброй, воспитанной, умной, уступчивой, удобной и созависимой, с низкой самооценкой. То есть я выросла такой, какой удобно было для моих родителей. Хочу ли я вырастить удобного или счастливого ребенка? Этот вопрос я стала себе задавать каждый день. Как только я опять хочу вмешаться в его жизнь, я всегда задаю себе этот вопрос. И мой опыт показывает, что нельзя воспитать удобного человека только для себя. Он будет удобным для всех. То есть мои родители воспитывали меня, чтобы я была удобная для них. Но, как показала практика, я стала удобная для всех. Для всех моих объектов зависимости, для всех моих работодателей, для всех моих друзей, для всех моих других каких-то взаимоотношений. И я даже если вот его высшая сила, я даже это приняла, распорядиться по-другому, и в его вообще жизни вот произойдет все что угодно, там, зависимость, созависимость, другая какая-то болезнь, другие какие-то ситуации, которые я, там, которым я не была готова, что у него так будет. Я просто хочу, чтобы он умел обратиться ко мне за помощью. Я просто хочу, чтобы это было не как в моей семье, что за помощью обращаться нельзя, потому что твой сценарий уже прописан. И если ты обращаешься за помощью, значит, ты меня ослушалась. Это было у нас вот так. Потому что если бы ты сделала как хочу или как говорила я, то тебе бы не нужна была помощь. Я просто хочу, чтобы он знал, что его принимают таким, какой он есть. И я знаю точно, что бы ни случилось в его жизни, выход всегда есть. В каких-то случаях этот выход — это программа. И я подскажу обязательно ему, а результат просто припоручу там высшей силе. И я единственное, что могу сделать для своего ребенка, это только молиться о его здравомыслии, о том, чтобы все было по воле его высшей силы. Самое главное, что для меня это применять принципы программы в взаимоотношениях с сыном и воспринимать, да, его как равного мне человека. И мои родители, они стали бабушкой и дедушкой, они никуда не исчезли, они никуда не делись, дай бог им здоровья. Они до сих пор, возможно, там больные, и, конечно, они проявляют созависимые отношения к моему сыну сейчас, но программа меня научила ни с кем и ни с чем не бороться, поэтому я вообще там не лезу в их взаимоотношения с моим ребенком. Я сразу делаю там первый, третий шаг, при необходимости десятый шаг. Я бессильна, я там моей ответственности вообще нет. Молюсь только здоровье там своих родителей и молитвы там о больном человеке. Но то, что они сейчас проявляют созависимость к моему уже ребенку, да, то есть сейчас я со стороны это вижу, но даже тут я решила вообще никак не лезть. То есть, ну, хотят они вот так. Ну, окей, моя задача — сохранить мои взаимоотношения со своим ребенком. А дальше там уже не моя ответственность с другими людьми, другие люди, как с ним общаются. А программа и высшая сила, они дали мне возможность очень экологично избавиться от груза вот этого прошлого с родителями. Я не злюсь и не виню родителей. Я их приняла и очень благодарна им за все, что они сделали для меня, и мои отношения с ними тоже меняются, и на самом деле это огромный дар, который дала мне программа, это относиться с любовью и добротой ко всем людям. Даже если когда-то эти люди, возможно, тоже писали мой сценарий и писали не так, как хотела бы, чтобы был написан он. Мне очень нравится фраза одной из молитвы: «Ибо забывая о себе, обретаешь, прощая других, получаешь прощение». Вот, поэтому для меня сейчас это очень важно. Я понимаю, что за 7 лет я ребенку нанесла тоже, безусловно, определенные травмы, и я хочу, чтобы он меня простил. Тоже, когда он подрастет, я хочу, чтобы он умел прощать. А если я хочу, чтобы он умел делать это, я тоже хочу, чтобы я тоже прощала других людей и своих родителей в том числе. И я, наверное, хочу закончить спикерскую там своей любимой такой фразой из книги, что самая темная ночь, да, вот перед рассветом. И сейчас, пройдя через такое вот очередное дно там со своим ребенком, я очень рада, что в моей жизни начали происходить большие изменения во взаимоотношениях с ним, и мой ребенок сейчас уже видит здоровый пример. И дав жизнь свою жизнь, вот просто жить свою жизнь ребенку, я поняла, насколько легко стало и мне. То есть моя энергия, она перестала просто уходить на то, что я долгое время там пыталась контролировать. И мой ребенок оказывается очень даже самостоятельный и умеющий брать ответственность, несмотря на свой там юный возраст. Он очень любящий, открытый, но в болезни я этого просто не замечала, потому что это было для меня неприемлемым. И я не могла быть такой в детстве, а он может. То есть его это не сломало, то есть даже моя созависимость, он очень сильный мальчик, он очень отличается от меня, и я очень рада, что он все равно, несмотря на больную мать, остался достаточно здоровым, добрым, честным и любящим человеком. И моя задача просто сейчас дать его этим качествам развиваться и не приглушать это все своим контролем, своей манипуляцией и своими вот этими рекомендациями, как жить, своим спектаклем. Вот. У меня, наверное, все. Я готова, наверное, отвечать на вопросы. Возможно, как-то сумбурно все получилось. Ну, надеюсь, мой опыт был кому-то полезен. Я готова отвечать на вопросы.
Да, спасибо большое, Валентина, за твою спикерскую, за твой опыт. Большая благодарность тебе. Если у участников есть вопросы, можно писать их в чат, можно задавать голосом, и спикер ответит на ваши вопросы. Напомню, что тема спикерской была взаимоотношения с ребенком до и после программы, достаточно редкая тема для спикера, для спикерского вообще. Так что сейчас можно получить опыт Валентины. Возможно, какие-то вопросы остались во время прослушивания, что-то откликнулось, что-то хочется уточнить. Можно сделать это прямо сейчас, пока идет спикерская.
Всем привет, я Оксана, взрослый ребенок из дисфункциональной семьи, зависимая. У меня скорее не вопрос, а я не знаю, хотела получить какой-то комментарий для будущих мам, потому что у меня пока нет детей, но вот чем старше я стала, тем у меня больше такое опасение, что я не хочу испортить своему ребенку жизнь, как это сделала моя мама. И у меня как будто такой стоит блок. И чем я сейчас заканчиваю четвертый шаг, получается, чем больше я себя раскопала, тем мне страшнее, а что еще там может быть. И я вот эту, я думала, что рожу до 30, но, в общем, я вот это откладываю, потому что мне кажется, что я еще не готова, я еще не выздоровела, а вдруг я что-нибудь опять сорвусь. И какую-то я себе ставлю, типа, ну, не знаю, такую, типа, время, что пусть там, вот я пройду 12 шагов, и потом об этом задумаюсь. Вот насколько ты думаешь, Валентина, что-то правильное, и стоит ли опасаться, и что ты можешь просто сказать, свой опыт, и, там, свои идентификации. Спасибо.
Валентина, созависимая. Да, Оксана, спасибо за такой интересный вопрос. Я, наверное, склонна считать, это мой опыт, что дети нам даются в то время, когда мы к ним как бы готовы. Да, возможно, я была там не идеальной матерью, но значит, этот опыт должна была прожить я и мой ребенок. И я сейчас понимаю, для чего 7 лет назад мне был дан этот опыт материнства. Какой бы там, опять же, я не идеальной не была вот эти все 7 лет, я была лучшей матерью для него, такой вот, какой я должна была быть. И я, ну, у меня нет сожаления о том, что я как-то вела себя не так, то, что я была в болезни и так далее. Просто мне сейчас, у меня сейчас появилась огромная возможность благодаря программе изменить что-то в своем будущем. Прошлое я его уже не могу изменить. Какая была, такая была. Я знаю, что в любом случае я была для него лучшей мамой и, надеюсь, там останусь лучшей из тех, которая могла бы, наверное, у него там быть. Вот. И я не знаю, возможно ли вообще это проконтролировать, когда нам нужно становиться там родителями, когда, мне кажется, на все это вот точно воля Бога. И у меня есть опыт такой, еще, знаешь, у меня есть нерожденные дети. Вот, и я хочу сказать об этом, я сожалею намного больше, чем о том, что я 7 лет воспитывала ребенка в созависимых отношениях. Вот, поэтому я могу сказать, что программа, конечно, я, ну, уверена, что если ты пройдешь, ну, там, надеюсь, что если пройдешь 12 шагов, да, если там высшая сила твоя так распорядится, конечно, применять принципы в отношениях с ребенком, воспитывать его уже там духовно здоровый, это же круто, ну, то есть это же огромный дар, это же вероятность того, что наше поколение, оно вырастет уже не таким больным, как выросла я, да, например, вот, поэтому на все воля Бога, как будет, так и будет, поэтому мне кажется, что, ну, этого бояться, этого точно не стоит, материнство — это прекрасно. В любом случае, это огромный опыт, это для меня, ну, наверное, ничего более прекрасного в жизни нет, чем материнство. В какая бы я ни была, в болезни, без болезни, в выздоровлении, в любом случае, это самое прекрасное, что со мной могло случиться. Ну, вот это мой опыт. Спасибо.
Да, спасибо, Валентина. Надеюсь, Оксана, ответили на твой вопрос. В чате у нас спрашивает Аня, есть ли у тебя чувство вины по отношению к ребенку? Спасибо, Аня, за вопрос.
Да, Аня, спасибо за твой вопрос. Валентина созависимая. Было, я тебе так могу сказать, конечно, было чувство вины, и я его не могла прожить, и у меня это чувство вины перешло, знаешь, во что, в залюбливание, задаривание подарков. То есть я думала, что вот таким образом я избавлюсь от этого чувства вины. Да, то есть я начинала там дарить ему больше подарков, уделять как-то больше внимания, какие-то, ну вот да, больше как-то я пыталась вот так прожить чувство вины, то есть заменяла, вот, но это тоже спасало, но ненадолго, оно никуда, это чувство вины не проходило, а потом просто, опять же, благодаря программе я поняла, что, ну, я-то другой быть не могла. То есть как я могу сейчас избавиться от этого чувства вины, это просто принять, что я была больным человеком, ну и остаюсь им, да, то есть только я сейчас в выздоровлении, и что я могу сделать? Я просто могу сейчас начать вести себя по-новому. И, ну, наверное, плюс в том, что он, правда, еще ну, не такой большой, ему 7 лет, и у меня есть огромное количество времени построить с ним другие взаимоотношения. Вот, поэтому сейчас нет, сейчас у меня нет этого чувства вины, я как-то его прожила, то есть я прожила и поняла, что, ну, по-другому я не умела, я не могла по-другому. Вот как научили, какой сценарий мне дали мои родители, ну, вот такой применяла. Спасибо, что высшая сила через людей, она привела меня в программу и дала мне возможность построить новые взаимоотношения со своим ребенком. Спасибо, надеюсь, Аня ответила.
Да, спасибо, Валентина. Надеюсь, Аня ответила на твой вопрос. Дальше Елена пишет: спасибо за опыт, очень откликается в отношениях с ребенком. Как отпустить контроль к ребенку? Или для этого необходимо пройти полностью 12 шагов? Спасибо большое, Елена.
Да, Елена, спасибо за вопрос. Валентина, созависимая. Как отпустить контроль? Отпустить. Ну, не обязательно, я думаю, для этого проходить полностью 12 шагов. Можно начинать с небольших действий там, в процессе прохождения, конечно, программы. У меня вот этот контроль, он начал ослабевать уже ну, в первом круге шагов, после, наверное, тоже там 5-го, 6-го где-то шага, да даже нет, уже, наверное, после 3-го, вот так тебе скажу, да, я начала, ну, после 3-го шага мы, в принципе, обещаем, да, спонсору, программе, высшей силе, что мы перестаем контролировать, и, ну, ребенка в том числе, он такой же человек, причем этот контроль, он иногда же доходит, ну, доходил у меня, как у созависимого, до прям каких-то таких крайностей. Мне вообще казалось, что мой ребенок очень там неспособный к какому-то самообслуживанию и так далее. То есть, ну, первое время у меня это все было вот просто, я прям била себя по рукам, по губам, когда пыталась опять проконтролировать. Потом как-то это входило уже в привычку, потом я начала это отпускать, потом где-то на что-то начала закрывать глаза, потому что когда мы отпускаем этот контроль, конечно, не все они делают так, как, опять же, там хочется нам, не все у них с первого раза получается, но как бы они должны этот опыт получать, а где они его еще будут получать, этот опыт? Я вот так себе говорю, ну вот пусть он лучше со мной этот опыт получит, пусть я где-то еще смогу ему помочь, подсказать, направить, чем он потом пойдет этот где-то там опыт в другом месте получать, да, либо вообще этот опыт не получит, а ему потом во взрослую жизнь выходить. То есть у меня этот контроль был с самого детства от родителей, вообще относительно всего, и говорю, я вышла во взрослую жизнь очень таким ребенком, который без звонка маме не мог, вообще не могла никаких решений принять. Мне везде нужно было, чтобы мама там проконтролировала, мне всегда нужна была вот эта подушка безопасности в виде родителей. Ну и опять же, это достаточно сложно во взрослой жизни потом. Мне точно было сложно с этим жить, потому что я понимала, что мне всегда нужно вот этот вот мамино одобрение. Потихоньку я просто начала с маленьких каких-то шагов, просто хотя бы дать ему возможность попробовать что-то сделать без моего контроля. И чудесным образом у него все получается. То есть у него все получается делать и без меня, без моего абсолютного там контроля. Методом проб, ошибок, ничего страшного, как бы я с этим смирилась, что пусть вот со мной, пусть так, но я должна дать ему возможность жить свою жизнь. Не надо подстилать где-то даже иногда соломку, как я всегда ему пыталась где-то его перестраховать, где-то там направить и так далее. Сейчас я понимаю, что нет, если он... Я вижу даже, когда он пытается что-то делать, и я знаю, что ему потом будет неприятно, больно, или он сейчас получит какой-то свой такой новый опыт, неприятный. Я сейчас туда не вмешиваюсь. То есть неприятный опыт — это тоже опыт. Пусть получает, пусть пораньше, пусть в более раннем возрасте. В следующий раз будет по-другому уже думать, будет брать ответственность. То есть для меня это вот так. Вот, спасибо, Лена, надеюсь, ответила.
Да, спасибо большое, Валентина. У нас еще есть время, можно задать вопрос голосом, можно написать в чат, я зачитаю.
Я добавлю, вот пока пишут, ага, вижу вопрос. У меня есть прям список такой небольших фраз, которые я для себя вот прям выписала, и которые я читаю, они у меня всегда где-то под рукой, прям по дому лежат, и я каждый раз, когда я уборкой занимаюсь или какой-то там просто там по дому хожу, я натыкаюсь на этот список и перечитываю его, и чтобы вот я всегда могла возвращать себя в то, что мой ребенок, ну, личность, да, то, что вот где мои какие-то правильные действия, как я могу по-новому поступать, то есть я этот список прям не убираю для того, чтобы я как можно чаще могла на этот список натыкаться, вот, поэтому тоже вот использую такой инструмент.
Да, спасибо большое, Валентина. Вот тебя уже спрашивают по список. Екатерина пишет в чате. Лана задает вопрос. Валентина, а ты прорабатывала свои взаимоотношения со своим внутренним ребенком как любящий родитель? Спасибо большое, Лана.
Да, Лана, спасибо за твой вопрос. Валентина созависимая. Со своим внутренним ребенком. Лана, ну нет, у меня нет такого опыта, вот как любящий родитель. Я, ну, просто у меня не было такого, что я выросла вот в нелюбящей какой-то семье. Наоборот, видишь, у меня был опыт, когда меня, ну, вот, может быть, это было даже залюбливание такое, но оно было, конечно, ну, дисфункциональным, оно было неправильным, это залюбливание, но, ну, нет, у меня нет такого опыта, чтобы я как-то вот со своим любящим родителем, внутренним там ребенком прорабатывала. Нет, ладно, не могу поделиться опытом, но спасибо за твой вопрос, спасибо, я тоже, кстати, подумаю над ним.
Да, спасибо большое, Валентина, спасибо большое, Лана, что пишешь вопрос. Настя зависимая, я тоже хотела задать вопрос. Я, когда читаю приветствие для новичков, там есть такая фраза, от которой у меня всегда идут мурашки, что когда, что мы использовали других людей, там, близких друзей и даже своих детей. Для меня эта фраза очень такая страшная почему-то. И я думаю, что, ну вот как у тебя были такие мысли, если бы не ребенок, то кем бы ты заполняла пустоту вот это вот? Спасибо.
Да, Надя, спасибо за твой вопрос, Валентина созависимая. Ну, другими людьми, мужчинами в моем случае. То есть, ну, у меня основное, чем я всегда вот это свое одиночество, пустоту в душе закрывала, это были мужчины. Мужчины, и даже когда у меня появился ребенок, это меня не останавливало от того, чтобы вот эту внутреннюю свою пустоту закрывать другими мужчинами. И причем ребенок, он же совсем для другого мне был дан, не для того, чтобы я точно свою внутреннюю пустоту, да, закрывала. Но я тоже это делала, да, то есть я считала, что вот ребенок, он, ну, вот такая еще одна затычка. Но не получалось. То есть единственное, что у меня получалось с ребенком, это употреблять его. То есть употреблять, да, вот эту вот... Вот у меня больше было употребление именно ребенка, нежели чем закрывание этой пустоты. Ну да, наверное, Надь, так отвечу на твой вопрос. Спасибо.
Да, спасибо большое. Оксана вот спрашивает, расскажи, как изменились отношения с мужчинами. Спасибо большое, Оксана.
Оксана, да, спасибо за вопрос. Валентина Созависимая. Как изменились отношения с мужчинами? Ну, у меня нету опыта построения отношений с мужчиной, уже, ну, находясь в программе. Вот, поэтому я пришла в программу уже без отношений, да. Вот, у меня был уже до программы разрыв отношений, и, соответственно, уже вот в программе у меня нет никаких взаимоотношений, любовных, если мы говорим про это, с другими мужчинами. То есть у меня сейчас немного, ну, другие приоритеты. Вот, например, приоритет все-таки выстроить взаимоотношения даже с тем же ребенком для меня оказались намного важнее, чем взаимоотношения и вообще любые другие отношения с мужчинами. Вот. Что касается объекта зависимости, благодаря которому я, благодаря разрыву отношений, с которыми я пришла в программе, ну, сейчас у нас нет никаких взаимоотношений с ним. Вот. Поэтому тоже, Оксан, вот такой опыт пока нету. Нету никаких взаимоотношений.
Да, спасибо большое, Оксана. Надеюсь, ответили на твой вопрос. Лана пишет в чат: Валя, а были у тебя обиды на сына? Вошел ли он в таблицу четвертого шага? Спасибо большое, Лана.
Да, Лан, спасибо за вопрос. Да, конечно, были. Конечно, были. Конечно, мне до программы казалось, что, ну, он не такой. Конечно, он там не в то время появился. И так далее. То есть были немного, но пару пунктов, да, было у меня обидно сына. И в таблице я, да, прописывала, и ущерб я ему возмещала. То есть он был во всей программе, во всех моих шагах он был. Конечно, мой сын был, и до сих пор девятый шаг время от времени я ему делаю, потому что, ну, я не стала какой-то святой, идеальной. Понятно, что у меня есть где-то до сих пор какие-то откаты, я могу где-то рыкнуть, где-то там все-таки еще могу проманипулировать. Вот. Но сейчас для меня не составляет вообще труда там извиниться, попросить прощения, объяснить ему, что это не он был виноват в этой ситуации, вне зависимости от его там, что его поступки, то есть и он, это не одно и то же. И даже если я где-то сейчас там за него ругаюсь, там могу где-то поругаться на него, то я отделяю, что поступки, за которые я ругаюсь, и ты, это не одно и то же. Я люблю тебя одинаково сильно, и когда ты ведешь себя плохо, и когда ты ангельский малыш. Вот, поэтому у меня, ну, я ему всегда говорю, что меня может расстраивать твое поведение, но ты, в принципе, не обязан соответствовать моим ожиданиям. То есть я ему сейчас вот так отвечаю, поэтому, да, он есть в программе во всех шагах. Надеюсь, ответила, Лан.
Да, спасибо. Вот от Ланы еще вопрос. Получилось простить себя за нелюбовь к сыну в болезни? Спасибо большое, Лан.
Да, Лан, спасибо. Да, ну, не было нелюбви. Любовь была, она просто была больной. Ну, как я уже вот говорила, ну, как умела, так и любила. Ну, по-другому я не могла. И, возможно, я, ну, как, сейчас немного прикрываюсь программой, но я правда считаю, что у меня есть время исправить это. Я верю, что я могу сейчас просто делать другие правильные действия. Я просто могу сейчас по-другому себя вести, и тем самым я могу возмещать ему ущерб каждый день за вот ту самую больную, но любовь. То есть я не считаю, что я не любила. Я любила, но так, как умела, так, как могла. И моя задача просто по-новому вести себя. То есть, конечно, если я буду делать так же, как поступала раньше, ну-ка, результат будет такой же. Поэтому моя задача просто делать другие действия и препоручать уже результат этих действий там высшей силе. Ну, я, наверное, тут все. Ладно, надеюсь, ответила.
Да, спасибо большое, Валя. Лана пишет тебе спасибо за ответ, за опыт. Аня спрашивает, как родители относятся к твоим изменениям? Спасибо большое, Аня.
Ага, Аня, спасибо, да, хороший вопрос. Ну, родители, как я уже говорила, они у меня все-таки развелись. Спектакль их рухнул. Вот, к моим 14 годам. Хорошо общаюсь и с папой, и с мамой. Вот, как относится мама? Мама, она догадывается, что я в программе, но она, наверное, не, ну, точно не знает, что это за программа. Она думает, что я работаю с психологами. Ну, она понимает, что, да, происходят изменения. Она видит, как я часто там общаюсь с людьми, у меня есть подспонсорные, естественно, я там уделяю им время, я как-то, ну, не прячусь, но она не спрашивает, а я не говорю, ну, то есть, если ей интересно будет, я ей расскажу, вот, как я меняюсь, мама принимает хорошо, она где-то, конечно, иногда странно может отреагировать, например, почему я не реагирую на какие-то действия там ребенка, либо когда она видит, что я прям совсем ей кажется, что это моя безответственность, когда я там ребенку разрешаю самому пройти там в магазин. Она может позвонить и сказать там, ты что, отпустила его там одного? А как же, а там вот машина, а вдруг там еще что-то? Я говорю, мам, ну, ему же нужно там получать опыт. Я там с балкона, если что, смогу там посмотреть. Мам, да что там случится? Там, и так далее. Ну, то есть как-то стараюсь возвращать ее в то, что это моя, мой как бы ребенок, моя ответственность. Ну, вот так, я вот так. Вот, я по-другому не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок вот так себя вел, и я относилась к нему вот так. Но она может где-то там с этим не согласиться, но принимает. Как ни странно, она это принимает, может быть, скрипя зубами, но мне ничего открыто не говорит. По поводу папы. С папой у меня очень такие трудные взаимоотношения в плане того, что он очень созависим ко мне. Вот. Но у нас состоялся с ним как-то разговор, я ему не возмещала ущерб еще, маме-то я возмещала ущерб, а папе еще нет, и он винит, он до сих пор считает, что я не так воспитываю ребенка. Каждый наш приезд, он начинает меня тыкать в то, что я не так делаю, не так воспитываю, не то говорю, что я безответственная, что он там вырастет, ты еще поплачешь с ним, вот его нужно воспитывать, вот он там неуправляемый и так далее. То есть с папой боремся, ну он со мной борется, так скажем. Я никак не реагирую сейчас на его эти проявления вообще абсолютно. Единственное, что я попросила и сказала ему о том, что, слушай, ну вот ты как дедушка, ну окей, там, ну ты подскажи ему, хочешь там, пойди поговори с ним. То есть я даю ему полную ответственность, я говорю, ну хочешь ты поговори, ну я не буду, я считаю, что он делает так, как вот он считает правильным. То есть я вижу, что там пока там мое какое-то вмешательство не нужно. То есть я прям открыто говорю, но да, с папой он прям борется со мной, он критикует мое поведение, ему это не нравится. Ну, а я просто принимаю его таким, какой он есть. Я понимаю, что человек, возможно, болен, и ну, а что я могу сделать? Вот, поэтому, Ань, вот такой опыт у меня. Спасибо.
Да, спасибо. Вот от Тани есть еще вопрос. Как ты сейчас строишь свои отношения?
Отношения с родителями. Если правильно поняла, если с родителями просто. А, мужчина? А, никак, а, нет у меня никаких отношений с мужчинами сейчас. Вообще никаких. И даже не потому, что я там не хочу, либо потому, что я придерживаюсь там рекомендации программы. Ну вот просто сейчас у меня никого нет, и ну вот как-то так. Вот, поэтому здесь опытом не могу поделиться. Пока, наверное, не время. Пока нужно выздоравливать.
Да, спасибо большое, Валя, за ответ. Спасибо большое, Аня, за вопросы.